Говорит Радио Свобода. Это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». 13 репортажей о России после вторжения в Украину. Книга под названием «Глушь» – это собрание материалов журналистов «Новой газеты Европа», которая вышла в издательстве «Freedom Letters». Оно открылось и работает в эмиграции. На обложке фрагменты карт Московской области и Волгограда, поселков Деревянная, Усть-Багряк, Всесвятская, Марьевка и других. География от Белгородской области до Карелии и Хабаровского края. Время действия охватывает 2 года с 24 февраля 22-го. Это проводы мобилизованных, похоронки и похороны, отчаянные монологи родни, а также социальные портреты локаций и их жителей. Вы услышите Кирилла Мартынова, главного редактора «Новой газеты Европа» и директора издания Марию Епифанову. Эти фрагменты записаны в Риге, где работает основная часть редакции, признанной нежелательной организацией в России. Начнем с того, как Мария определяет название и содержание книги.
Она называется так по названию одного из 13 репортажей, которые в ней опубликованы. И это не случайно. Сам по себе репортаж, который был так назван, это совершенно чудовищная история массового убийства, которое произошло в деревне. Там побывала наша журналистка и рассказала эту историю. Но само слово «глушь» относится, в общем-то, ко всем текстам, которые в этой книжке были собраны, потому что, если вы посмотрите на обложку, все названия, откуда написаны тексты, которые в этой книжке есть, они на обложке перечислены. И очень часто это названия, которые даже на карте это сложно найти. Часто это какие-то населенные пункты, в которых проживает 100, 200, 300 человек. И для нас, как для медиа в изгнании, конечно, самый главный вопрос, когда мы переехали сюда, был, сможем ли мы продолжать писать про Россию, потому что мы все здесь, и большая часть наших коллег, большая часть наших людей здесь. Мы больше не ходим по тем улицам, не живем сами внутри своей жизни, той повесткой, которой мы жили, когда оставались в России. При этом мы понимаем, что те медиа, которые остаются в России, тоже не могут писать эти истории. Поэтому мы очень много сил вкладывали и вкладываем в то, чтобы такие истории все-таки находить и собирать, и публиковать. И вот эта книжка – это такая хронология того, как идут эти 2 года войны, как страна постепенно, ну, в общем-то, катится в бездну. Репортажи, которые написаны в этой книге, были написаны в хронологическом порядке. Книга начинается с материала, написанного из Белгородской области. Наш журналист съездил туда практически сразу после начала полномасштабной войны, после российского вторжения в Украину. Когда только-только какие-то первые снаряды стали долетать до Белгородской области, когда началась эвакуация жителей приграничных деревень, и вот, собственно, наш журналист поехал и с ними пообщался. И потихоньку-потихоньку мы проживали вместе с этими героями, вместе с этими историями эти 2 года войны. Кстати, вот этот вот первый репортаж, про который я сказала, это единственный текст в этой книге, автор которого опубликовал его под своим именем. Все остальные авторы – вымышленные имена. Это имена очень талантливых журналистов, которые много лет проработали в российской журналистике, и их настоящие имена вы точно слышали и знаете, но в этой книге их нет и быть не может по причинам, которые всем понятны. Та же история, конечно, частично с нашими героями. Именно поэтому большая часть этих репортажей была написана до лета 23-го года, когда нас признали нежелательной организацией. Но и после этого были написаны тексты и были опубликованы. И даже после этого находятся герои, для которых вот принципиально важно, несмотря ни на что, говорить с нами под своим именем, хотя они понимают, что определенные риски здесь есть.
Я продолжу. Мы как-то с довоенных времен помним, как работает нормальная журналистика и в Европе, и в европейских странах. Она так и продолжает работать. Есть какая-то сложная общественная тема, происшествие, какой-то конфликт, коррупционная история, экологическая трудность. Журналист имеет возможность получить официальную аккредитацию от своего медиа, поехать на место, поговорить со всеми участниками конфликта, как бы, да, сравнить данные, которые он получил со всех сторон, и представить какую-то историю, которая, в общем, описывает вот эту сложную реальность. Эти тексты сделаны совсем по-другому, и мы понимаем, что мы рискуем перестать, в общем, ну, то есть мы доходим почти до грани, когда профессия превращается во что-то другое, потому что эти тексты, они с самого начала практически, особенно после нежелательности, после того, как нас признали преступной группировкой, они существуют совершенно в другом формате. Есть некий человек, который куда-то едет как бы по собственному желанию. Он может сказать, что это его отпуск, или что он пишет книгу, или что он, не знаю, что он режиссер-документалист, который ищет интересный сюжет для своего нового фильма. Потом этот человек встречается с людьми. Общее в этой книге то, что здесь очень много героев, доведенных до финальной стадии отчаяния. Тут есть, например, ветеринар из Хабаровска, который поверил в русский мир и поехал воевать в Украину, ну, видимо, там кого-то лечить, скорее, как врач, оказался в 64-й бригаде российской армии. Эта бригада брала Бучу, он видел то, что они там устроили, и дальше он просто с глазами полными ужасов искал, кому он может выговориться. Какое-то количество людей, вот таких есть, они не могут оставить это в себе. Им важно, чтобы их услышали. И вот дальше эти люди, доведенные до предела войной и пережившие жуткие травмы, встречаются с журналистом и просто начинают с ним разговаривать. Журналист записывает. Иногда они готовы выступать под своим именем вне зависимости от того, что будет дальше. Иногда приходится этих героев делать анонимными. И единственная причина, почему кто-то этому может верить, потому что 30 лет назад «Новая газета» была создана как хорошая медиа. А мы являемся, ну, той структурой, которая все-таки старается продолжать дело наших коллег. Значит, дальше наш анонимный журналист, встретившись с анонимными героями, уходит от погони, что называется, вот, сбрасывает полицейские хвосты, добирается куда-то, где, скорее всего, его не тронут, и начинает работать на компьютере, писать текст. При этом важно писать текст, ну, чтобы как бы его было трудно найти. То есть детективная история, ты работаешь из России, если полиция получает доступ к твоему устройству, оно не зашифровано, тебя, в принципе, тоже могут привлечь за что-нибудь. За дискредитацию армии, за сотрудничество с плохими организациями. Мы публикуем текст анонимно за рубежом с целью того, чтобы потом эти тексты вернулись в Россию. Для меня это самый главный парадокс. Получается, что мы уехали работать за рубежом для того, чтобы иметь возможность говорить о России, с россиянами и для них. И это фактически вот такой новый тип журналистской работы, очень странный, страшный на самом деле. С каждым днем те люди, которые эту работу делают, им становится все хуже, они еще как бы не перевелись. Ну и, в общем, идея российских властей заключается в том, чтобы, конечно, такого рода репортажей не было, потому что если вы себя спросите, что мы знаем про Северную Корею, то ответ будет: главный источник данных о Северной Корее – это перебежчики. Вот кто-нибудь переплывет из Ивангорода в Нарву и расскажет, что там происходит. Да, вот как через какое-то количество времени мы сможем с нашей страной так сосуществовать. Но пока есть люди, которые готовы эту работу делать. Мне очень нравится, как книжка сделана. Не я делал, поэтому я могу хвалить. Такое обстоятельство времени и места. Да? То есть у вас есть карта российских регионов. И у нас есть истории про людей, которых мобилизовали и которых убили. Последняя эта история, которая дала название книге, это история про то, как наемники вернулись в карельское село, убили там 6 человек, значит, их повязали, и корреспондент приезжает показать социальные обстоятельства этого села. Последние слова этой книги звучат так, цитата, да? «Местная жительница Нина Дмитриевна с какой-то чудовищной ненавистью в голосе повторяет: своими руками бы разорвала Зеленского этого». Это как бы вот такой вывод, да, из того, что в стране происходит и кто в этом может быть виноват. Таким образом, вот мы совершаем это небезопасное путешествие.
Добавлю, мне кажется, что это такой артефакт, история, архив, может, даже в первую очередь, не только того, как работали журналисты, сохраняя эту историю, но и свидетельств очевидцев и разных историй разного выбора. В этой книге вообще очень много историй разных людей, которые оказывались перед такой развилкой, да, и совершали тот или иной выбор. Нам, например, отсюда, из эмиграции, достаточно тяжело увидеть, услышать, что происходит в голове у человека, например, в тот момент, когда ему приходит повестка. В тот момент, когда он говорит со своей женой об этом, что чувствует его жена или его мама в этот момент. Именно эти моменты очень важны, и в книге их довольно много. И вот, например, здесь есть история, текст так и называется «Был у матери два сына». Это история про женщину из Челябинской области, из какой-то совсем глуши. У нее было два сына. Младшего сына призвали, он пошел. Практически в первые месяцы после того, как он попал на войну, он погиб. При этом ей еще достаточно долго не сообщали об этом. И там в тексте тоже есть абсолютно пронзительные отрывки, где она пишет ему смски. Мы уже знаем, что он погиб, потому что это случилось где-то в середине октября. А она узнала об этом только в конце января. И вот идет октябрь, ноябрь, декабрь. По тону этих сообщений видно, как она все время накручивает себя и переживает, ужасается, но при этом пытается как-то найти какое-то объяснение, говорит, там, я за тебя молюсь, там, вот ты приедешь, мы тут елку поставили, да, ну, то есть вот такие вот абсолютно жизненные вещи. И потом, через какое-то время, она пишет ему еще одно сообщение, она уже знает, что его нет в живых, она пишет, вот, сынок, там, 7 дней, как мы тебя похоронили, до сих пор не могу представить себе. То есть она продолжает ему писать, и для нее это такой способ, ну, очевидно, с ним попрощаться по переписке. И просто тоже к вопросу о выборе, о том, как люди сами объясняют для себя, например, почему они решают пойти. Вот здесь тоже есть отрывок из разговора этой женщины с нашей журналисткой, где она говорит: «Когда сын уходил, все родственники говорили, если у него на роду написано в таком возрасте умереть, он и в мирное время умрет», — вспоминает Нурзия. «Вот мой отец в плену мог в любой момент умереть, но он прожил долгую жизнь, уже дома, предначертано было». «А как же береженого Бог бережет?» — спрашивает наша журналистка. «Не знаю. Или мы себя так утешаем, что это судьба. Мы хотели пообщаться со знакомым Решата, это ее погибший сын, парнем из Муслюмова. Он приехал в отпуск из Украины, созвонились, но встретиться не успели. Перед отъездом попал обратно под машину и погиб. Там он выжил, а здесь мирной обстановки нет. Так и не знаешь, где тебя смерть догонит. Вспомнили и местную женщину из одной деревни, которая выкупила своего сына от армии. На следующий день он разбился на мотоцикле. Она на себе волосы рвала. Если бы отпустила на войну, мог бы выжить. Наперебой рассказывали мои собеседницы. В одном женщине сошлись точно. Если предначертано, от смерти никак не убежать». Ну, то есть, вот это еще одна такая иллюстрация, да, вот этой мысли такого фатализма, за который, наверное, люди прячутся, потому что часто у них просто нет другого выбора, что если так суждено, значит, так правильно, значит, мы будем так жить.
Книга под названием «Глушь». Сборник репортажей авторов «Новой газеты Европа». Запись сделана на презентации в Риге. Мария Епифанова продолжает рассказ о разных выборах, которые делают люди во времена так называемой СВО, то есть вторжения России в Украину.
К слову, о выборе есть и гораздо более... Хотя, в принципе, ну, честно скажу, книжка, конечно, получилась совсем не радостная и не веселая. Но моменты, где можно посмеяться, в этой книжке тоже есть. Например, прекрасный репортаж из деревни в Карелии. В чем история? Там вся эта карельская деревня издревле живет за счет леса ягод. Они там собирают морожку, чернику, что-то еще. А к осени они начинают собирать клюкву. И там буквально вся инфраструктура этой деревни, которая осталась там крошечная, она выстроена вокруг этой клюквы. Там кто-то готовит дрова, кто-то там какие-то палатки собирает. Они там, некоторые люди идут группами, заходят в лес на несколько дней, чтобы там всю эту клюкву собрать. А потом на каких-то машинах специальных они бедут. Донами эту клюкву вывозят. У третьих дома какие-то стоят аппараты, печки, они эту клюкву варят, ну и так далее. Ну, то есть это действительно маленькая деревня, вот они живут за счет этой клюквы. При этом там все как бы друг с другом общаются, все друг друга знают. У них там есть военком, который вот сидит буквально там на входе в эту деревню. Они знали, что туда придут какое-то количество повесток, и просто вот в тот момент, когда должны были прийти повестки, они знали, когда. Все молодые ребята, которые в этом селе были, они ушли собирать клюкву на 2 месяца, их не было. Все, а где ваши молодые мужчины? Они собирают клюкву. И все, потому что это дело просто общечеловеческой важности в этом селе, потому что без клюквы село не выживет.
Да, вот если бы так собрали... по всей России можно было просто уйти собирать клюкву, да, в другой бы стране жили.
Собрали клюкву. Так что вот такие истории там тоже есть.
В сборнике есть рассказ и о другом человеческом выборе. Герой повествования завербовался в ЧВК «Вагнер».
«Черная пешка». Это предпоследний материал в книге. Это как раз-таки история добровольца, который хотел сначала заключить контракт с Минобороны, но потом он понял, что там все ужасно, и Минобороны своих кидает. А вот где хорошо, так это у Вагнера. они там с алкоголиками борются, и вообще у них рука жесткая, и выстроено у них все железно. Пошел в ряды вагнеровцев, и он был среди тех, кто, собственно, вот этот вот мятеж и принял в нем участие. Что было после этой истории вообще?
Ну, в Африку он уехал, как самое лучшее, собственно, как все. Всех не берут в Африку.
Самое сложное – это попытка поговорить с украинскими беженцами, которые оказались на территории России, и с волонтерами, которые пытаются им помогать. Кирилл Мартынов.
В этой книге этого сюжета нету, но вообще мы себе представляем, кто конкретно там работает с беженцами. Они обложены со всех сторон, потому что государство этих людей тоже, конечно, бросает и относится как к людям второго сорта. Была очень показательная история про то, как когда начался поток беженцев из Белгородской области, то жители Белгородской области выяснили, что, оказывается, остальная Россия считает, что они украинцы, ну, с соответствующей терминологией, и что, в общем-то, сидели бы там. Зачем вообще, как бы, да какая разница, едут из Мариуполя или из Белгорода, но мы вас все равно не звали. Мы работали точно в течение прошлого года с этой темой. У нас были на этот счет публикации. И более того, у нас, например, выходил текст, ну, это скорее обратный сюжет, но он просто тоже очень показательный. У нас Ирина Кравцова, она под своим именем пишет и, соответственно, не в России находится в течение последнего года. В книге нет ее. Именно по той причине, что она в России работать не может. Вот, она писала сюжет довольно табуированный, довольно незамеченный. Это история про разделенные семьи. Сценарий такой. Есть муж россиянин, есть жена украинка, у них есть общий ребенок, гражданин России. И дальше женщин начинают выдворять из России, потому что они опасны для, значит, каких-то там интересов государства. И дальше эта история про то, что выехать они все тоже ни в Украину, ни в третью страну в Европе они не могут. Работы, естественно, у них за пределами России нету. Там очень трагическая история. В том плане, что эти матери, они пытаются вернуться в Россию. Они не видят другого для себя выхода, потому что иначе они не могут уже там в течение года, например, общаться с 5-летним ребенком. У нас эта тема с точки зрения того, а как вообще принимаются решения о том, что тот или иной украинец, вынужденный находиться на территории Российской Федерации, он угроза для национальной безопасности. К сожалению, да, вот люди, которые с этой темой работают, ну, у них очень тяжелые условия. Вот недавно очередную организацию, где их офис находился, например, признали нежелательной. Теперь они выселились оттуда. И, в общем, пока они находятся на свободе, и пока они молчат, они могут делать что-то полезное. Поэтому совершенно очевидно, почему они не торопятся говорить с нами.
Кирилл Мартынов и Мария Епифанова говорят об особенностях работы авторов сборника «Глушь».
Очень много труда заняло у журналистки, которая писала про погибшего контрактника. Вот, она общалась с его мамой. Это были первые месяцы войны, и вот она искала таких людей по разным некрологам, по этим базам. Искала, с кем можно было бы пообщаться. Люди, родственники, действительно, они очень часто боятся идти на контакт, но это не потому, что они как-то политически боятся или что-то еще они боятся, что у них там будут преследования. В принципе, скорее всего, не знают, что такое «Новая газета», и не знают, что такое нежелательная организация. Но для них просто само по себе то, что журналист приедет, вот какой-то человек там, ну, условно, из столицы, да, и с ним нужно будет разговаривать, и он будет задавать мне какие-то вопросы, и что он обо мне подумает, вот этого очень много. Поэтому часто им самим просто тяжело идти на контакт, с одной стороны. С другой стороны, это же тоже такая своего рода терапия, да, может быть, не самая комфортная получается, потому что именно вот эта вот роль нейтрального собеседника, который при этом задает как бы правильные вопросы, да, это роль, которую играют наши журналисты, она действительно важна. И опять же, в некоторых материалах мы прямо видим, как человек, который искренне верит в бандеровцев, которые там убивают русских в Украине, просто что они русские, вот, у него вдруг начинает перещелкивать что-то в голове, и он начинает видеть какие-то нелогичности в этой картинке. И это, мне кажется, тоже такое важное.
Все зависит от нескольких, от совокупности факторов. Основной фактор заключается в том, что если вы, например, понимаете, что вам сейчас, ну, скажем, военный преступник может признаться в совершении военного преступления, да, и как бы он это делает, ну, потому что ему действительно выговориться нужно, то мне кажется, что здесь общественный интерес в условиях войны, он здесь более важный. Он признается в более страшном преступлении, чем контакты, значит, с преступными иностранцами. Ну, тут много этических аргументов можно привести. Если человек не предупрежден о том, что он контактирует с журналистом, мы не даем просто тех данных, которые могут человека выявить, мы не даем его имени.
Мария Епифанова об этике профессии репортер и подходах редакции.
У расследования и репортажа, который рассказывает иную человеческую историю, очень разные задачи. Мы никого не пытаемся вывести на чистую воду, и в этом смысле совершенно другая риторика. Да? Мы вообще тут не говорим, кто прав, кто виноват. Мы просто вот показываем разные ситуации, в которых люди оказались, и что они делают. Мне кажется, что это в первую очередь хорошая такая палитра вот всего. Вот тут, в этой книжке, вот она, Россия, без прикрас, вот та Россия, которая сейчас воюет. Вот они, эти люди, которые уходят на войну, почему они уходят на войну, вот их родственники. Почему эти люди, они тоже разные. Тут есть среди них те, которые говорят, да, вот я как бы ушел воевать, потому что я хотел денег заработать, а я ушел воевать, потому что на мою страну напали, и я должен, это моя честь, я должен защитить. А кто-то говорит, а вот я пошел, ушел, но дело не в том, что нельзя украинцев убивать. Украинцев-то убивать, ладно, наверное, можно, но вот начальники сволочи и командиры все бесчеловечные, вот поэтому я не хочу с ними воевать. Это как бы очень честная в этом смысле книга. Я не знаю, откроет ли она глаза вот кому.
Вообще, я себе представляю, как в селе Деревянное в Карелии заказывают ящик книг из Риги. Там, может быть, что-то, вот у нас есть эксперты, которые вымарывают цензурные вот эти, знаете, как биография Пазолини сейчас была издана в России. Представьте себе, они сядут у себя в этом селе, где кто-то уехал на войну, потом кто-то кого-то убил, и просто будут читать новые газеты Европы и говорить, господи, глаза-то как открываются, а?
Нет, ну ты знаешь, понятно, что, скорее всего, ну просто как бы эти люди, которые там живут, про которых эта книга, они не будут с этим, даже не то, что там они не будут заморачиваться, у них там нету интернета, да, у них, они не знают, что такое онлайн-заказ. Но мне вот интересно было бы, вот, допустим, там через 5 лет, да, вот так вот прошло 5 лет, вот этим же людям, понятно, что тут везде деревни, где все друг друга знают, и, как правило, история, которая описана в этой книге, это история не просто одной семьи, а это как бы история этой деревни. Там все соседи, родственники, двоюродные братья, троюродные сестры, учителя, вот они знали там тех людей, про которых... Было бы интересно, да, как вот они через 5 лет, например, прочитали бы эту историю, чтобы они сказали, подумали.
Так думает Мария Епифанова. Кирилл Мартынов не только главред «Новой газеты Европа», не только журналист, но и известный политолог, дает свой прогноз развития событий.
Мой пессимистический прогноз такой. Ну, во-первых, нам всем повезет, и уже до некоторой степени уже повезло, что пока еще нет ядерной войны. По поводу России, того, что внутри происходит. Мне кажется, что, к сожалению... Они за 2 года практически, ну, они начали гораздо раньше, они когда убивали Немцова, организатора «Марша за мир», они, в принципе, не знаю, готовились или понимали, что так надо сделать, или это их интуиция просто какая-то собачья такая, да, не в обиду собакам будет сказано. Они как бы понимали, что надо сначала разрушить любое общественное сопротивление, а потом можно будет каждого брать поодиночке. Вообще, любая диктатура построена на цинизме и недоверии граждан. Ты не здороваешься с соседями, и поэтому каждого из вас поодиночке арестуют. Значит, они уничтожили общество, они за 2 года сломали то, что осталось, мне кажется, от нормальной человеческой жизни. Есть иллюзия нормальной жизни, у меня много знакомых, есть родственники в России, которые считают, в основном считают, что надо пересидеть, и все как-то нормализуется. Мне кажется, что этот экватор пройден, то есть, что как бы пути обратно нету, что они вложили в эту войну такое количество ресурсов и такое большое количество жизней и семей, разрушили, что обратного движения не случится. И я думаю, вот так же, как сейчас есть очень ожесточенный спор про 90-е, а перед этим некоторое время назад был спор про советскую власть. Я думаю, что мы довольно быстро, даже когда война закончится, это все-таки должно случиться, и это будет большой праздник, даже если это будет, ну, просто вот прекращение огня. Так вот, даже когда война закончится, останется вот это общество, набитая полностью людьми в огромных количествах, в 10 раз больше, чем в Афганистане, больше, чем в обоих чеченских войнах, людей, которые убивали совершенно непонятно за что, им даже никто так и не объяснил, что они делают, в чем цель войны, каковы критерии так называемой победы. Вот $2000, иди убивай. Если умрешь, выплатим тебе еще твоей семье. Они вернутся, военная промышленность, так же, как в позднем Советском Союзе, закончится, потому что столько танков не надо. И на руинах всего этого возникнет общество, которое будет искать виноватых. И я думаю, что когда все это произойдет, будет примерно такой нарратив. были продажные генералы, коррумпированные, вот Тимур Иванов какой-нибудь, да, заместитель Шойгу, и Запад, и НАТО, и особенно вот страны Балтии, они нас в это во все ввязали, спровоцировали, они нас вынудили, и теперь мы еще больше всех ненавидим и еще больше хотим повторить. Потому что нас очень обидели, и мы этого не заслужили. И я думаю, что, к сожалению, вот виток, который будет идти дальше, он будет вот такой. А мой герой, он говорил, когда 500 тысяч мобилизованных вернется с фронта и всем расскажет, чем они на самом деле там занимались, то наступит некоторый кризис, который даст трещину дальше, и дальше, может быть, наступит вопрос, а может, мы это, ну, ошиблись. Вот он такой оптимист, он написал такой фантастический роман «Мышь». Это зомби-апокалипсис в Москве. По Остоженке ходят зомби, азбука вкуса, там можно переждать зомби. Апокалипсис, вот. И там есть очень трогательная сцена, как в ресторане. Ресторан называется «Доктор Живаго», он все еще работает на Манежной площади напротив Кремля. Владимир Рудольфович Соловьев в этом вымышленном произведении, он встретил зомби-апокалипсис, 2 дня прятался под столом, смотрел, как толпы зомби ходят по манежке, и думал, что им нужно и как с ними можно договориться. Он хотел им предложить свои услуги. Это как бы очень трогательный момент, да, но долгий рассказ про роман «Мышь». В общем, там все очень хорошо внезапно кончается.
Человек, написавший книгу «Мышь», герой, упоминаемый Кириллом Мартыновым, это писатель и историк Иван Филиппов, также автор издательства «Freedom Letters». Издательство «Телеканал Дождь» и «Новая газета Европа» недавно объявили о создании новой литературной премии для прозаиков. Она называется «Книги свободы». А мы рассказывали о сборнике репортажей из русской глубинки, собранных и изданных новой газетой «Европа». Это была радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, в YouTube, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».